«Стойте!» — воскликнул хозяин обреченного на смерть жеребенка, не обращая внимания на то, что остальные говорили шепотом. «Пощадите жеребенка моей Мириам! Это красивый отпрыск верной лошади, и он никому не делает зла!»
Когда люди борются за свою жизнь, даже собственные их собратья значат для них не больше, чем лесные звери. Если вы скажете еще хоть одно слово, я отдам вас в руки макуасов. Будь метким, Ункас. Для второй стрелы у нас нет времени.
Глухой, угрожающий голос еще не замолк, когда раненый жеребенок вскинулся на дыбы. Потом упал на колени, а Чингачгук быстрее мысли полоснул его ножом по горлу и столкнул свою жертву в реку. Жеребенок поплыл вниз по течению. Этот поступок, по всей видимости, жестокий, но в сущности, вызванный крайней необходимостью, наполнил души путешественников унынием. Все происходящее казалось спутникам странным предвестием опасности, и чувство это усиливалось при виде спокойной, но непоколебимой решимости, сквозившей в каждом движении охотника и магикан. Кора и Алиса, дрожа, прижались друг к другу, а рука Хейварда сама собой легла на один из пистолетов, вынутых из кобуры. Он занял место между девушками и темной стеной леса. Индейцы, не теряя времени, взяв под уздцы испуганных, упирающихся лошадей, ввели их в реку. Невдалеке от берега магикане повернули лошадей и скоро скрылись под нависшими берегами, пустив нарагонзетов против течения. Между тем разведчик вывел сделанную из березовой коры пирогу из тайника, где она была скрыта под ветвями низких кустов, касавшихся воды, и молча жестом предложил девушкам сесть в эту лодку. Они повиновались без колебаний, пугливо оглядываясь на сгущающийся мрак, который теперь точно темная ограда лег вдоль берегов потока. Едва Кора и Алиса очутились в пироге, разведчик предложил Хейварду войти в воду и поддержать один край утлого челна, а сам взялся за челн с другой стороны. Таким образом, они некоторое время тащили пирогу по воде против течения. Вслед за ними шел опечаленный и унылый хозяин убитого жеребенка. Тишина вечера нарушалась только журчанием воды, весело разбивавшейся о пирогу и о ноги осторожно шагавших людей. Хейвард предоставил разведчику свободу действий, и тот, по мере надобности, то приближал лодку к берегу, то отдалял, избегая торчащих из воды камней или водоворотов. Каждое его движение доказывало, как хорошо знал он путь. Время от времени соколиный глаз останавливался. Тогда среди полного безмолвия доносился глухой, постепенно усиливающийся гул водопада. Напрягая слух, разведчик старался уловить звуки в дремлющем лесу. Удостоверившись в полной тишине и не уловив никаких признаков приближения врага, он снова по-прежнему осторожно двигался вперед. Наконец, взгляд Хейварда упал на что-то черневшее в особенно густой тени, которую высокий берег кидал на воду. Майор указал соколиному глазу на темное пятно.
«Да», — спокойно произнес разведчик, — «индейцы скрыли тут лошадей. На воде следов не останется, и даже глаза совы оказались бы слепы в этой темноте».
Скоро небольшой отряд снова был в сборе. Охотник устроил совет, на котором путешественники, чьи судьбы зависели теперь от преданности и изобретательности этих незнакомых лесных жителей, подробно обсудили свое положение. Реку теснила стена высоких зубчатых скал. Один из утесов свешивался над тем местом, где стояла пирога. На скалах возвышались высокие деревья, которые, казалось, готовы были упасть в пропасть. Все было черно под этими скалами и деревьями, чьи очертания смутно вырисовывались на фоне темно-синего, усыпанного звездами неба. Река делала здесь излучину, а впереди и, по-видимому, невдалеке, вода словно громоздилась к небу и ниспадала в глубокие пещеры, из которых несся грозный гул, наполнявший вечерний воздух. Казалось, что место это создано для уединения, и сестер охватило успокаивающее чувство безопасности, когда они созерцали эту романтическую, несколько страшную красоту. Движение среди проводников оторвало девушек от размышлений о дикой красоте, которую ночь придавала этим местам, и вернуло их к горестному сознанию опасной действительности. Лошади были привязаны к редким кустам, которые росли в трещинах камней, они стояли в воде, и им предстояло провести целую ночь в этом месте. Соколиный глаз предложил Дункану и его спутникам сесть в носовую часть пироги. Сам же поместился на корме и стоял так прямо, будто под его ногами была палуба большого корабля, сделанного не из древесной коры, а из гораздо более прочного материала. Индейцы осторожно отошли в сторону. Соколиный глаз с силой уперся шестом в прибрежную скалу и оттолкнул пирогу от берега на середину бешеного потока. Несколько долгих минут шла ожесточенная борьба между утлым челном и бурлящим потоком. Путешественники с лихорадочным напряжением смотрели на воду, не решаясь шевельнуть рукой или вздохнуть поглубже, чтобы не опрокинуть хрупкую пирогу. Раз 20 им казалось, что водоворот увлечет их к гибели, но умелая рука кормчего легко направляла и поворачивала пирогу. Долгая, упорная и, как иногда начинала казаться девушкам, безнадежная борьба завершилась успешно. Как раз в то мгновение, когда Алиса в ужасе закрыла глаза, думая, что водоворот унесет их к подножию водопада, пирога подплыла к плоской скале, еле выдававшейся из воды.